Сны утешителя души истины, и жизнь здесь ты, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися ны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажи души наши.
Как тут есть древний Ближний Восток по нашему как раз периоду. И тема у нас язычество тоже актуальна и до Ветхого Завета, потому что сейчас вот мы в исходе, а в книге числа уже начнется у нас такое близкое соприкосновение евреев с различными языческими народами.
А вот можно про исход тоже спросить? Да. А скажите, исход, это надо переводить как исход или как восток?
Исход.
Исход это как выход.
Выход евреев из Египта.
Потому что исход есть в церковно-славянском...
Да. Не.
Восход.
Восход.
Восход, восход. Да. А исход это наоборот выход. Скорее как запад, если
ну так. Да, как выход из Египта. Выход я из так Египта. Всегда и думала, да. Перевела как... Восток, думаю. Нет, а вдруг я не так перевела вообще?
Исход – это выход.
Спасибо.
Итак, мы в прошлый раз начали говорить о язычестве, да, и обозначили четыре таких характерных признака, да, религиозных верований, два из которых, хотя бы если есть, то это течение можно отнести к язычеству. Да, и первый из этих признаков мы обозначили как натурализм, да?
Идолопоклонство.
Первое идолопоклонство. Да. Ну давайте про натурализм поговорим сначала. Да, натурализм, да, само слово натура, природа, естество. Да, натурализм это такой принцип жизни, такой жизненный принцип, некое такое жизненное кредо, когда цель жизни человека, человек видит цель жизни в удовлетворении всех своих так называемых естественных потребностей. Да, апостол Андрей Стан Богослов в своем первом соборном послании очень четко определил это как похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Да, три таких вот направления.
А почему гордость очей?
Нет, похоть плоти, похоть очей,
а,
да.
Похоть очей, все, да.
Все, что приятно, все, что красиво, да, и гордость житейская. Да, вот такая жизненная установка, да, которая очень хорошо в западной культуре сформулирована как «бери от жизни все», известное, да, выражение, мало кто знает, что это одна усеченная заповедь, одна из 13 заповедей сатанизма, да, это... На третьем курсе вы об этом будете говорить подробно. Да. Я полностью ее не скажу, но кусочек из одной из заповедей сатанизма. Убери от жизни все. Да, вот подобная жизненная установка, она напрямую связана с такой, скажем так, свободой в кавычках личности, свободой действия, свободой моральной. Да, свобода, которая происходит из понимания человека как существа полностью самодостаточного и полноценного, да, как у Максима Горького, человек это звучит гордо. Вот. И, соответственно, раз человек это существо полностью самодостаточное, полноценное, то он не нуждается ни в каких, ориентирах моральных, нравственных, он нуждается лишь в каких-то условиях для самореализации, в каких-то материальных ресурсах и социальных возможностях для того, чтобы себя проявить. Вот. И, конечно же, вот эта вот установка, она коренным образом противоречит христианскому учению о том, что человеческая природа, да, повреждена первородным грехом, да, и всякий человек, да, он нуждается в очищении, в исцелении от, собственно, вот этих вот похотей плоти, очей и гордости житейской. Вот. материалистическое язычество, оно совершенно чуждо вот этой мысли о том, что человек — это существо, зависящее от Бога, да, существо, нуждающееся в Боге. Да, напротив, да, натуралистическим системам, религиозным, философским, свойственно именно некое удовлетворение наличным состоянием природы человека, да, и исканием только хлеба и зрелищ, чем себя, так сказать, чем себя насытить, чем себя украсить, чем свою жизнь сделать, приятнее, комфортнее и лучше, но только исключительно с точки зрения внешнего, скажем так. И как следствие, натурализм часто приводит к обоготворению человека.
Как Ленин?
Ну, Ленин — это ближе к нам. Это что-то свое родное, то, что мы знаем, то, что мы видим. А началось-то это издалека.
Ну, с Египта, наверное, да? Там
Египет, шумерские цивилизации, Вавилон. Потом Рим, культ римского императора. Вот. А Ленин, ну, это уже какие-то отголоски идей Ницше о сверхчеловеке, скорее всего. Ленин, Сталин, Гитлер. Вот, то есть,
А буддизм? Это идолопоклонство, нет?
Получается. Ну, в какой-то степени, да. В какой-то степени это можно назвать идолопоклонством, язычеством, наверное. Вот. То есть, обожествление человека, ну, это как, скажем так, высшее такая... высшее следствие и более часто встречающееся обожествление природы. Вот об этом очень хорошо апостол Павел написал в послании к Римлянам. Язычники заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца. Вот. И действительно огромное количество различных натуралистических культов, которые существовали в древнем мире, которые существуют до сих пор, они очень, очень разнообразны, но вот эта идея, там, природа мать, там,
солнце, вода,
соединение,
да,
с природой, да, вот это такое, ну, визитная карточка всех абсолютно различающихся между собой течений.
У них символы там какие-то, нет?
Ну, символы, это ладно, а вот культ сам, который строится вокруг цикла природы, да, там весеннее пробуждение природы, нужно помочь, так сказать, солнцу и дождю оплодотворить землю для того, чтобы она принесла, так сказать, плоды и урожай, вот это вот все, да. И как раз мы с вами, да, по Ветхому Завету, говоря об исходе евреев из Египта, говоря об исходе евреев из Египта, мы как раз столкнулись с египетским идолопоклонством, да, которое в целом, ну, было таким, скажем так, культурно возвышенным для древнего мира. Да, поклонение солнцу и его, так сказать, воплощению фараону, да, поклонение реке Нил. Да, вся жизнь древнего Египта строилась, да, вокруг поклонения различным животным, природе. Вот. И совсем скоро, да, в книге числа, мы с вами пойдем на Ближний Восток, на территорию современной Иордании, да, где проживало огромное количество различных народов языческих, а затем вместе с Иисусом Навином победно завоюем землю обетованную. И встретимся тоже с огромным количеством языческих народов, которые исповедовали совершенно такие для нашего гуманного века совершенно дикие, как нам кажется, какие-то натуралистические культы, да, все это имело место На Дальнем Востоке со всем этим, да, евреям приходилось сталкиваться. Вот. И интересно, что к рубежу Р, да, внутри язычества возник очень серьезный религиозный кризис. Многие философские системы, да, многие философы, выдающиеся умы своего времени, языческие, они даже как-то высмеивали вот этот грубо натуралистический культ, пытались как-то от него оторваться, его как-то переварить, переделать, но даже в лице своих самых лучших представителей языческий мир, он полностью от вот этого натурализма отказаться не смог, как писал один из религиоведов советских. Все философские системы языческой древности не содержали в себе достаточной силы, чтобы окончательно порвать с натурализмом. Душа язычника не смогла вырваться из рокового воспаленного круга бывания, чтобы достичь чистого бытия. Да? То есть мысли только о том, что нас здесь, так сказать, окружает, и как нам с этим, так сказать, жить. Вот. И идеал такого вот натуралистического язычества – это максимум наслаждений и минимум труда. Бери от жизни все. И мы видим, что, так сказать, никуда этот натурализм не делся, он цветет и пахнет в нашем современном обществе. Все вокруг него крутится. Да? Вот если там 100 лет назад в центре населенных пунктов Российской империи находился храм, то сейчас в центре населенных пунктов находится торгово-развлекательный центр. Вот, собственно говоря, пожалуйста, наглядный пример того, как действительно актуально изучение язычества.
Да, храм натурализма, да?
Вот. И в целом, что мы можем противопоставить вот этому вот лозунгу «Бери от жизни все», что мы можем противопоставить вот этому вот, как бы, основному идеалу, да, туристического язычества, максимум наслаждений и минимум труда. Да? Во-первых, да, помимо, ну, понятно, того, что жизнь человеческая мимолетна, она ограничено, конечно, да, жизнь человека, она зависит от множества разных, так сказать, обстоятельств, продолжительной жизни, да, в том числе. Но при этом само по себе наслаждение, да, земными благами, оно не может доставить безусловного благо человеку, да, даже если он делает наслаждение целью всей своей жизни. Страсти человеческие ненасытны, да, и чем больше той или иной страсти человек потакает, чем больше он удовлетворяет, тем больше она требует новых и новых наслаждений. Да, все эти страсти, они в итоге разлагают человеческую душу, делают ее эгоистичной, зацикленной самой на себе, гордой, бесчувственной, неспособной ни к любви, ни к радости, а уж тем более к каким-то духовным, да, переживаниям. Вот. Очень хорошо Господь сказал одному из своих учеников о людях с подобным мировоззрением. Да, помните, когда один из учеников Спасителя просил его, да, прежде чем следовать за ним, пойти и похоронить, да, своих родственников. да, что он сказал. Оставься мертвым, погребай своих мертвецов. Да, вот действительно, такой вот материалистический идеал жизни, он превращает человека в духовный труп прежде смерти тела. И в послании к римлянам, очень красиво, в первой главе апостол Павел, собственно, описал, к чему может привести, да, подобные идеалы, да, до чего может дойти язычник в этом стремлении самоудовлетворения во всем. Они, познав Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам и четвероногим и пресмыкающимся. Зато и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественным, употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчину, делая срам, и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.
Современный мир. Да, прям.
Апостол Павел, Рим 1 века. Да?
Россия 21.
Центр Вселенной, как он себя считал и позиционировал. Самый развитый город, столица огромной империи. И вот, все один к одному.
Под копирку, понимаете.
Ну, дело не в том, что под копирку, а дело в том, что просто вот как у Экклезиаста нет ничего нового под солнцем. Да? Какие-то внешние обстоятельства жизни нашей меняются, а человеческие страсти, они остаются все те же. Да, никуда не деваются. И действительно, многие языческие культы, они действительно проникнуты каким-то вот таким вот духом, такого нездорового сексуализма, да, очень часто при изучении язычества в тех или иных формах, да, либо в каких-то древних ближневосточных, либо даже вот в греческих, так сказать, римских таких, там, культурных формах, да, вот это все видно, насколько какие-то соблазнительные или даже прямо развратные формы культа, да, являются неотъемлемой частью язычества. Да. Очень часто храмы языческие служили местом для каких-то любовных интриг. И даже один из историков римских, Минуций Феликс, так описал современному состоянию язычества. Блуд в языческих храмах развивается свободнее, чем в открытых публичных домах. Вот. Ну, известно, например, то, что в праздник Диониса, бога виноделия и винопития, да, считалось, что более всех угоден божеству будет тот, кто больше всех выпьет. Вот. Очень интересное еще одно описание у одного тоже римского автора, Теренция, читаем. Некий прелюбодей в свое оправдание ссылался на грех Юпитера. Если так действует Бог, то почему мне, человеку, не действовать так же? В чем основная проблема такого натуралистического язычества? Да? как правило, язычество либо полностью отрицает бессмертие души и всеобщее воскресение, либо представляя их в каких-то совершенно превратных, так сказать, формах, язычество лишает человека реального смысла жизни. Да? Смысл жизни может быть лишь только в жизни, да? В личной оценке и переживании своих деяний, а не в бесчувственной смерти. Вот. И вот эта вот неизбежность смерти физической, за которой, да, ничего нет, да, она как раз и приводит к вот этому вот совершенно отчаянному желанию пожить здесь и сейчас, взять от жизни все, получше устроиться. Страх перед смертью, перед неотвратимостью смерти, и страх перед нравственной ответственностью за свои поступки, ими можно объяснить вот эту вот веру в свою окончательную смерть, которую убеждает себя язычник. Если я умру рано или поздно, значит, будь что будет, значит, я могу жить безнаказанно, поступать так, как мне думается. Вот. Но вот эта вот проблема, можно сказать, трагедия смерти, неотвратимости смерти, то, что продлить мгновение жизни нельзя. Ну, вот, по сути, смерть для язычника бессмысленна. Это некое такое необратимое зло, которое действует в мире, и с которым ничего сделать нельзя, но вот, она как раз вскрывает всю пустоту язычества, пустоту тех призраков, идолов, которыми он живет. Ну, что касается натурализма, да, ее очень часто, к сожалению, даже можно сказать, в таком вполне себе светском обществе, да, люди, скажем так, не церковные, далекие от церкви, они, по сути, живут как некие, скажем так, нерелигиозные язычники, да, действуют по этим же самым принципам. Да, ну, если язычники религиозные считают, так оно заложено изначально богами, да, то язычники не религиозные, да, могут считать, что это просто так устроено мироздание высшим разумом, абсолютом или там даже вообще никем, да, если это атеизм. Это вот первый такой вот признак язычества, который чаще всего проявляется в тех или иных, религиозных течениях и философских каких-то системах, которые, ну, да, являются языческими по своей сути. И второй признак такой, скажем так, внешний, да, если это признак такой внутренний, признак, скажем так, нравственный, да, то признак внешний – это идолопоклонство. Да. Вот. В прямом смысле слова идолопоклонство – это поклонение идолам, поклонение различным изображениям богов. Да, то, чему то, против чего посвящена, да, вторая заповедь десятословия. Да? Вот. И в религиях политеистических, да, в системах религиозных, где признается множество богов, да, это выражалось в прямом культе различных идолов богов. Того же самого Диониса, да, бога чувственного веселья, или Афродиты, богини чувственной любви и красоты. Вот. И этим идолам приносились жертвы, в том числе и человеческие. Но идолопоклонство – это понятие гораздо более широкое, чем, собственно, идолослужение, да, собственно, поклонение идолам. Да. Идолопоклонство в более широком смысле – это поклонение тем кумирам, целям в жизни, идеям, тем похотям плоти, похотям мочей и гордости житейской, да, которые духовно ослепляют и унижают человека, делая его фактически биороботом, игрушкой собственной страсти. Да. И этих идолов очень много. Они могут быть самые разные, там, идеи всемирного господства, да, в разные века люди пытались, сказать, реализовать. Да, культ денег, культ наживы, культ моральной вседозвольности и произвола. Вот. И подобные идолы служат объектами очень гигантских по своим масштабом жертвоприношения, да, очень часто человек может, так сказать, от чего-то отказаться, часто человек может, так сказать, чем-то пренебречь ради достижения, да, какого-то вот результата в жизни, да. Апостол Павел, например, в послании к Колоссянам называет идолослужением любостяжание, то есть страсть к богатству. Да? А в послании к филиппийцам, да, он говорит о неких, да, сказать, христианах. Да, их конец погибели, бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном. Да? То есть чревоугодие становится таким же вот идолом. Ну, вот. Ну и действительно, скупой ни о чем другом не думает, кроме как о наживе и деньгах, честолюбец только о славе по частях для себя, да, и все свои силы люди отдают на достижение этих целей. Вот. И Авва Дорофей, один из наших, да, выдающихся преподобных отцов церкви, да, труды которого легли в основу добротолюбия, да, он указывает на три основные идола, которые уже порождают все прочие. Да, всякий грех происходит или от сластолюбия, или от серебролюбия, или от славолюбия. Да. И в этом смысле, да, для человека, для всякого человека, идолом может стать любая страсть. Да, телесная, душевная, духовная. И в этом смысле Тертуллиан, один из учителей церкви раннехристианских, писал: величайшее злодеяние рода человеческого, заключающее в себе все другие злодеяния, злодеяние, составляющее причину осуждения человека, это идолопоклонство. Да? И если в таком ключе рассматривать идолопоклонство, то идолослужителями, то есть практикующими язычниками, могут оказаться люди самых разнообразных мировоззрений, самых разнообразных религий. И атеисты, и агностики, и, к сожалению, и православные христиане. Да, потому что верность Богу, да, она определяется не словом, а делом. И Господь предупреждает: не можете служить Богу и мамоне. Да. Вот, ну, такая безрадостная нотка. Есть над чем задуматься.
Все задумываются.
Да, но, тем не менее, да, это,
свечку, к сожалению,
актуально, да, и, ну, никто из нас, да, не может о себе похвастаться, что против второй заповеди, десятисловия, да, он не согрешает. Вот. Третья, такая важная составляющая языческого десятисловия, деканок, это 10 заповедей. Я пытаюсь наши с вами курсы, да, апологетики Ветхого Завета немножко синхронизировать. Вроде как получается.
Вот, пока нет.
Не было какой-то отвлеченной теории.
послушаю.
Еще не все получается.
Да, ничего. Вот. Третий такой важный составляющий, что языческого, да, является мистицизм. Да, мистицизм, мистикос по-гречески, это таинственный. Да, и в широком смысле слова мистицизм это понятие очень широкое. Да, нельзя сказать, например, что в христианстве нет мистицизма. Да, тоже ему есть, да, определенное место. Да. По сути, изначально, да, греческий глагол «миин», от которого происходит это слово, он означает «закрыть», «замкнуть уста». Да, и, соответственно, мистерия, да, это таинство, тайное учение, тайные культы, от которых не полагается рассказывать непосвященным. Да, и таким образом мистической является та религия, да, которая замыкает уста, то есть молчит о каких-то своих сокровенных тайнах в присутствии, скажем так, непосвященных. Вот. Но кроме этого, да, очень часто такие мистические тайные культы, они мало того, что, так сказать, замыкают уста, но они еще и сами себя загоняют в некое такое гетто, да, закрываются от мира внешнего, закрывают глаза и уши, дабы обрести покой внутри себя. Вот. Но в таком именно ключе, крайнем мистическом, да, та форма общения с Богом, при котором мир и я радикально отрицаются, человеческая личность растворяется, попадает, тонет в единые бесконечные стихии божества. Вот такое вот восприятие Бога, да, которое, ну, совершенно имеет искаженный по сравнению, скажем так, с традиционными религиями характер. Да. Последовательный мистицизм, как отмечает Франц Гейер в своем монументальном труде «Молитва», последовательный мистицизм освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов, остается голая и чистая бесконечность. Да, и в таком виде, да, мистицизм, он бесконечно глубоко отстоит от христианства. Да, христианство – религия, которая открыта для мира. Да, идите, научите все народы. Христианство – это религия, которая проповедует личного Бога. Да, христианство не только проповедует личного Бога, но и говорит о том, что богопознание, да, оно не только, да, возможно, но оно необходимо для спасения человека, да, человек призван к святости. Вот. И это весьма важно в связи с тем, что очень часто понятие мистика и понятие святость путают между собой. Да, смешивают, хотя, так сказать, смешение вот этих двух понятий, мистика и святость, они очень опасны. Ну да.
Можно смешивать.
Ну как?
Типа нагнал туман.
Можно сказать о любом человеке, да, который имел опыт контакта с запредельным, скажем так, миром, да. Употребление по отношению к нему слов мистик или мистический опыт, оно, так сказать,
А как вот отличить мистический это опыт или это вот пророческий дар, как вот у святых бывает, когда они там видят какие-то события и так далее?
Ну, во-первых,
так не перепутать.
Ну да.
Как отличить одно от другого, где просто как бы. Ну,
да.
Будет с бубном и с перьями.
Они очень хорошо иногда маскируются, люди, которые, например...
Это да. Ну, во-первых, как правило, вот что касается различных мистических культов, да, то здесь на первое место встает желание человека, да, вступить в этот контакт, наладить связь с внешним, с потусторонним миром, как-то повлиять на этот мир, да, собственно говоря, вот, те самые натуралистические ближневосточные культы, они на этом и строились, да, я вот здесь живу, вот здесь есть поле, здесь есть колодец, в поле у колодца есть какие-то духи, башки, покровители, мне надо им, так сказать, принести какую-то жертву, как-то их задобрить, и за это они мне, так сказать, обеспечат.
Вот, например, Ванга, она как бы святая или она как бы не
отлухала? Ну, почему она святая?
Нет, она как раз она не святая.
Ну, вот как бы она же тоже в
принципе. А Матрона та же самая ситуация почти.
Ну да, а вот в чем
как бы. В чем они у них отличие? Что одна святая, вторая не святая.
Ну да, просто
Матрона. Одна же из них святая, Матрона, ну, да, допустим.
А Ванга, понятно, что там не совсем все чисто, да.
Ну, понятно.
Хотя она тоже, в принципе, она же не промышляла.
То есть получается, она мистическая что-то у нее больше. Она же тоже видела.
Ну да.
Она же не пыталась повлиять, она просто тоже ей дар какой-то у нее был видеть что-то, да?
Ну как не пыталась? Пыталась.
Ну а как она влиять пыталась? Она сидела там.
Ну как она говорит, не ходи туда, там еще что-то не делай.
И Матрон то же самое делал.
Да, были случаи.
Ну, а в книге ты не когда святые, святые почитай, там тоже это сказал, не иди, не делай операцию, пошла и сделала, и
ослепла.
Как отличить, да, вот? Это самое важное, на самом деле.
Это да, это самое важное, пожалуй.
Идите в церковь, конечно.
И как вообще?
Ну так Ванга, она
и
тоже...
И как вообще?
Она же построила церковь даже.
Подобным рода целителем, да?
Ну да. Да, вы видели церковь, которую построила Ванга?
Я знаю.
Я когда ее увидела, у меня вообще все вопросы отпали. Я по телевизору.
Да это-то понятно, но всего лишь жизни вот такая, например, одна бабулечка и другая бабулечка.
Ну, да.
Одна,
и обе слепые.
Бабушка
думает.
Да. Не надо к ним ходить, ходите в церковь. А бабушка, да, всем добра желайте, и все, и одно, и второе. И одно самое простое. А можно спросить, вот как отличить магизм от мистицизма? Вот. Вот мы сейчас про мистицизм
если
говорили,
даже 5000
а вы
вернет,
говорите
10.
Про колонны, магизм. Обновление товарно-денежных отношений, это вроде как уже магизм, нет?
Да.
Или это все переплетено?
А если заберет
просто мистицизм? Я согласен, это может быть не очень удачный пример, это да, действительно ближе к магизму.
Нет, как раз так понятно.
Магизм да. Это...
Может это просто все близко очень?
Ну это безусловно поэтому... близко, да. Мистицизм – это попытка, так сказать, проникнуть в
духовный мир.
Так, прошу. Алло?
Псих, все заменено.
Да, Алексей, Богу советую. Так, ну смотрите, в пятницу будет отец Дмитрий Саверин, в субботу будет отец Владимир Алешко, в воскресенье будет Николай Грачев. Дьякон, да.
Че понедельник? Будем. Там не задавали сколько.
Я не буду спать.
Это как?
Да, мне тоже понедельник. Прогулим.
Вы что, нам отдуваться, угу. Что за всех?
Конечно.
Кто же старость велика?
Нет, это воскресенье, а в понедельник отец Леонид.
Если у вас будет сложный вопрос, звоните.
Хорошо. Все, на тебя для меня сложный вопрос.
Это у всех, это не смерть, это не интересно.
Да, да, да.
У нас, наверное, будет на каком-то курсе про их профекты, там, наверное,
на третьем.
А что это предмет может быть?
Сектоведение.
А, сектор.
Да, сейчас я тогда вам пришлю СМС.
Я бы хотела все экспертам
давать.
Все сдать? Экспертам.
3 года это очень долго, мне кажется. Мы уже с вами сроднимся.
В этом-то и цель этих курсов.
Знаете, как интересно, я вот, когда приезжаю раньше, я сижу со вторым курсом, ну, у меня там подруга, они тоже так интересно все рассказывают, тоже так общаются, кто-то что-то не понял, кто-то объясняет. Они тоже, они, это я в том числе, они все уже сравнивают. Но они даже раньше куда-то ездили, по-моему, на экскурсии еще.
Можно, да. Где наши экскурсии обещаны, а? На Валаам.
Да, единственное, что завтра у нас же эти галереи в области.
Побегала здесь, я чего бы делала?
Никому не могу сказать.
Я знаю, чего
ну, кто-то один студент застанется, так. Если что, он сможет.
Ну, потеплеет, пусть потеплеет.
А, три коробки, а, ну, нормально.
Да, да, очень интересно. Каждый там будет раньше, но я не каждый, ты тоже
можешь. Я нет.
Может, кто-нибудь из вас? Я
тоже один раз.
Я могу рассказать одно. Раньше служба велась вот в этой маленькой пристройке возле комнаты. Это все. Только храма не было. Храм был там раньше, был что-то типа, не знаю, диспансер или что-то такое. Долго.
Зачем? Я потом подпишу.
Понимаете, когда вы там будете долго, там будет что-то.
Громче. Да, ну говорите сейчас.
Я знаю,
мы приходим с такими бумажками,
ну, да, эти да, монахи.
Они там, у них только мысли там уже, мы там еще не дошли.
Ты же у помощника, да, он
скажет. Трясет ваше воображение, потому что вообще не так вообще не так. Просто большой
восточный. Ну, надо же.
Сделаем небольшую паузу и перейдем уже к...
А вы нам не ответили на вопрос. Вот так
сейчас.
Да,
и так тихо ушли.